2018 году. Сколько приходов, церквей, часовен удастся открыть?
Мы связаны здесь со средствами, и поэтому планировать и сказать, что вот мы точно сделаем, это просто невозможно. Что вот столько. Мы знаем, что вот Дом молодежи на выходе. Ну, вероятнее всего, что мы сможем его в этом году открыть. Ну, у нас каких-то планов грандиозных нет. А администрация, она нам помочь здесь ничем не может. Она в выделении земли, там какие-то, допустим, коммуникации помочь, если подвести там или выделить какие-то там энергоресурсы. Там. А чтобы для самого строительства храма, это надо работать уже с благотворителями. Но, видите, в каждом районе, в каждом городе обязательно есть энтузиасты, патриоты своего района, которые сами приходят и говорят, давайте что-нибудь построим. Вот недавно тоже пришли, сказали, что давайте будем помогать вот на Горской вот строить храм, еще где-то, вот, не помню точно. Но там идет дело побыстрее. А так в разных стадиях, где-то только котлован вырыли, вот как на Большевицкой, там при храме Михаила Архангела, выкопали котлован, хотели строить, и у строителей все остановилось, денег нет, и они ничем не могут сами помочь. Поэтому сейчас вы понимаете, что кризис, и даже то, что вот у нас столько строек, это вообще чудо, потому что... Мало что можно, так сказать, сейчас сделать. Все организации находятся в трудном положении. Но мы всегда ждем. Дело идет, можно что-то потихоньку строить. Деньги пришли, построили. Если нет, значит, останавливаем, ждем лучших времен. Так-то мы никуда не спешим. До конца света еще далеко. Надеемся.
Сейчас, ну, за давностью лет, да и в целом поколения уже сменились, кажется, что это было давно, и сейчас церковь РПЦ, ну, пребывает в благополучии, дай Бог. Вот почему сегодня важно помнить о том, как это было, как начинались гонения?
Для того, чтобы идти вперед, человеку обязательно нужен ориентир какой-то, лидер какой-то. Не просто я хочу жить, а я хочу быть похожим на кого-то. Не просто прожить, чтобы, как учили нас раньше, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И поэтому для церковных людей, для нас, вот эти мученики и исповедники, которые пострадали во время репрессий, они являются большим примером. Нельзя просто вот убить людей, закопать и забыть. Вот, допустим, Пискаревское кладбище в Петербурге. Вы посмотрите, сколько людей идут туда. Даже люди, у которых никто не погиб, они приходят на эти могилы. Почему? Потому что они знают, что это наши герои. Это наши герои. Они выстояли в трудную годину. Так же и мы. Вот говорим о тех, кто пострадал. Не для того, чтобы упрекнуть палачей или сказать вот это. Нет, мы наоборот за то, чтобы сохранять единство, и чтобы было примирение в народе, и чтобы было взаимопонимание. Но вычеркивать десятки тысяч жизней просто так из истории нашей страны, это просто нехорошо. Мы обязательно должны и до нового поколения донести, за что же они страдали. Почему они для нас пример? Они показали именно стойкость. И они не только в вере, в православной стойкость показали, они стойкость в своих убеждениях. Они показали, что правда – это вечное понимание. что если он верующий человек и верит, что в Евангелии правда, он своей жизнью подтвердил это. А Священное Писание нам говорит, взирайте на кончину своих наставников и подражайте вере их. То есть пример именно в кончине для нового поколения, в кончине их предшественников. Потому что там и дяди, и тети, и дедушки, и бабушки, многие, у всех. Некоторые отказываются, конечно, говорят, да, вроде ничего не было и все такое. А мы не можем так сказать. Мы говорим, что мученики и исповедники – это наши молитвенники на небе. Они выстояли в вере. Эту веру передали новому поколению. Ведь не на пустом месте же возрождается сейчас церковь. Вы сами сказали об этом, что вот строятся храмы, там восстанавливаются. Почему? Да потому что вот эти корни живы, и мы сейчас к ним привязываемся и питаемся от этих корней. Мы считаем, что православная вера, только она формирует нормальную личность, полноценную, многогранную, творческую. Не так, когда личность имеет свободу безграничную и в плюсе, и в минусе. А церковь говорит, нет, личность должна складываться только в плюсе, тогда она полноценная. А когда плюс и минус, это тут недалеко и до преступлений. Вот сейчас же говорят, там, допустим, мат ввести в культурное обращение, чтобы в кино, в театрах был мат. А посмотрите у Аристотеля, что написано. Мат – это дорога к преступлению. А у нас многие, так сказать, можно услышать и в администрации, особенно среди офицеров. Я служил в армии, я знаю, какой язык офицеров наших. Вот. И это очень плохо, потому что это сеет уголовную субкультуру в народе. А церковь, она говорит о духовной культуре. Почему сейчас везде уже, и вот на рождественских чтениях звучало, духовно-нравственное воспитание. Что такое духовно-нравственное? Начинаешь спрашивать, не про духовное никто ничего не может сказать, не про нравственное никто не может, потому что все относительно. А церковь говорит, что воспитание человека... Вот, кстати, Макаренко вспомнил я, он говорил, правильное воспитание делает человека счастливым. И только религии, они и занимаются воспитанием всего народа, и старших, и младших, и детей, и бабушек, и дедушек. Все время идет этот воспитательный процесс. В чем он заключается именно в религии? В освящении личности человека. Личность должна соединиться с божественной энергией, с божественным духом. Тогда она только воспитывается как личность богоподобная. Иначе она воспитывается как личность демоноподобная. Потому что если она в отрицательном воспитании, без плюса, потому что Бог – это положительное. А если мы делаем безбожное воспитание, мы называем там светское или там бездуховное, не получается личности. Потому что дальше от понятия Бога идет понятие нравственности дальше. Потому что закон Божий, мы говорим, это закон. Так же, как законы физические, химические, механики законы, так же закон нравственный для каждого человека. И человек это ощущает как? Через свою совесть. Вот он сделал плохо, совесть его осуждает, собственная. Сделал хорошо, совесть его поощряет. Почему бывают большие преступники, они приходят, и сами признаются, что они совершили. Он говорит, не могу, вот с этим грузом ходить не могу. Так и каждый человек, он чувствует это. И церковь делает что? Она работает с совестью человека, чтобы ее очистить, чтобы голос звучал как набат, что нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя не почитать своих родителей, нельзя желать чужого. Как мы победим коррупцию, если у нас нет правильного понятия совести? Почему он не должен? Если мы говорим, что экономика самое главное в развитии человеческого общества, то все будут всегда воровать. Потому что если для экономика это деньги. Вот. Если для меня главная экономика, значит, все, на этом моя нравственность закончилась. Потому что это божественное состояние. Иметь деньги – это божественное. Человек уже чувствует себя Богом. И, как говорила землячка, здесь и сейчас все блага мне. А то, что здесь и сейчас, лишает человека то, что вот внутри его. Поэтому вот такие вещи. И нельзя, если мы забудем тех, кто за эти идеалы пострадали, даже до смерти, мы вменяемся такие же, как и палачи будем. Потому что палачи с этими идеалами, с отрицанием добра, они убивали тех людей, которые противоположно идеологии. И если мы не почитаем тех убиенных, значит, мы придерживаемся идеалов тех, которые их убивали. Вот тут логика-то простая все. Поэтому эти люди оставили нам большой пример, подкрепленный их жизнью. И мы этот пример стараемся сейчас, чтобы он был примером и для молодого поколения. Для этого эти личности надо показать во всей красоте их жизненного подвига.
А если, на ваш взгляд, вот если мы говорим о том, что столетие двух революций, современные отечественные фильмы, которые дают какие-то нравственные основы вот тому самому молодому поколению и которые адекватно отражают историю, на ваш взгляд? Спасибо.
Жизнь не остановишь. Мы люди разные все. Разные творческие личности. По-разному они понимают, так сказать, направление. Вот мне понравилось, как написал, допустим, Мездрич, когда шел разговор о Тангезе. Он написал: «Я понимаю владыки», он пишет в интернете, «понимаю владыку. Дело не в спектакле и дело не в театре. Дело в будущем России». У нас с ним всегда очень хорошее взаимоотношение было с Борисом Михайловичем и все такое. Но он говорил вот о постмодернизме, о том, что идет слом всех духовных ценностей. И есть люди, которые придерживаются этого направления. Но мы им запретить не можем. Но мы говорим о том, что это безнравственно, это не входит в рамки христианской цивилизации. Вот мы о чем говорим. А посмотрите, вот вы сходите в исторический парк «Россия. Моя история». Там, пожалуйста, читаю. Черчилль, молодой Черчилль, еще его плакат высказывает, что в революционные годы Россия была на взлете, потому что капитализм развивался. Вот. Ей преднамеренно поставили подножку. Не просто так. Вот. Оказывается, вот какой показатель благосостояния общества? Самый большой. Вот сейчас уровень рождаемости упал до нуля в нашей стране почти. Кризис. Тяжело людям. Первое, на демографию влияет, да? Вот при Петре Первом на 50% уменьшилось население России. В смуту на 60% в 1612 год. А при Николае Втором на 52 миллиона увеличилось население России. За 25 лет его правления на 52 миллиона. И мы были почти 200 миллионов в России. Было. Одинаковое было население с Китаем и с Индией. Сейчас в Китае 1,5 миллиарда, а у нас 140 миллионов, не миллиардов, а миллионов. Он канонизирован Русской Православной Церковью как святой. А поверьте, что когда идет речь о канонизации, мы очень тщательно изучаем биографию этого человека, его поступки и все. И очень многое говорит о человеке, его кончине. Вот сейчас мы говорили об этих новомучениках. И о Николае Втором мы тоже можем это сказать. Кончина его именно, хотя он уже не был у власти, хотя он уже отрекся от престола. Вот. Почему? Потому что ему надо было проводить репрессии, чтобы удержаться у власти. Он, не каждый человек может проводить репрессии. И он отказался. Да, может, он проявил слабость, но сам он остался верен России, никуда не уехал. Сам он остался все равно для нас как царь. Мы его не считаем отрекшимся. Опять называем царь Николай. Не называем уже Николая Александровича Романа. Называем царем. Вот. И в православной среде большое почитание этого человека за его нравственный пример. И, пожалуйста, мы читаем его последние дневники. Мы читаем дневники его дочерей. Там везде, что прощение врагам, прощение тем, кто над ними издевались, прощение тем, кто унижал их, все. Там же нет агрессии, злобы, все. А вот когда человек там в злобе, вот в ярости, там на войне идут друг на друга, там понятно еще, что кто. А здесь он уже не представлял никакой опасности для большевиков. Но, однако, его расстреляли как символ самодержавности и как символ православия, потому что он помазанник был. Он поставлен как царь церковью. И он не на шунтированном сердце клялся, а он читал символ веры, что он хранитель православной церкви. Вот. Для чего, так сказать, он меч носит, как военачальник, главнокомандующий. Поэтому, я говорю, мы здесь не собираемся кому-то цензуру наводить, творчество какое-то останавливать или там перекраивать что-то. Каждый человек руководствуется голосом своей совести. И в этом будет оценка и Божьего суда, и суда всего человечества. Потому что сегодня он великий герой, и там у власти, и там все. А завтра, так сказать, вскроют всю подноготную, и мы все поймем, что, с кем мы имели дело, с каким человеком. В прошлом году попросили, сделали оперу «Рождество». Да? Ну, мне кажется, что вот этот праздник Рождества, современных вот таких постановок нет, которые бы раскрывали евангельский сюжет. Для этого вот понадобилась там матушка Ираида Сальникова, она написала эту оперу, которая чисто по Евангелию. Вот сейчас была оратория, владыка Илларион написал. Я его знал еще мальчиком, мама приводила его ко мне в монастырь Данилов. Он, помню, первую свою книгу мне подарил. «Цветные сны» называлась. А мама сейчас живет в Америке, она московская писательница. Ну вот он написал оратории. 15 минут аплодировал весь зал стоя. Я ему позвонил, поблагодарил. Я говорю: «Владыка, благодарю за ораторию». Вот. Он говорит: «Я еще «Страсти по Матфею» пришлю. Великим постом послушайте еще». Потому что тот раз я не был. Этот раз вот пригласили, это чтобы я выступил перед ораторией. А вот «Страсти по Матфею» я не слышал. Вот, поэтому я говорю, человек – свободная личность. Он может делать все, что угодно. Бог дал нам такую возможность свободы. В этом и ценность личности, что мы имеем свободу. Но если мы выбираем в этой свободе негатив, ну что можно сказать? Мы можем сказать, что это не соответствует христианской нравственности. Все. Что это не возрождает человека, а заставляет его личность деградировать. А так, вот интернет. Как мы можем сказать, интернет святой или грешный? Он никакой, ни святой, ни грешный. Это костыли цивилизации человеческой, правда же? Вот. Но если туда помещают порнографию, что в первую очередь и пошло там, ну, мы можем сказать, что да, это не интернет повредился, а разум повредился. Мат, если. Ведь можно без мата, многие из нас обходятся без мата, правда? А если человек не может без мата обходиться, это не русский язык повредился, и это не составная часть русского языка. Это повреждение разума человека. Человек пользуется словами, которыми он унижает других людей, оскорбляет других людей, что не соответствует христианской нравственности. И это говорит о том, что эти люди не имеют духовной культуры, потому что он тогда бы не обижал других людей и не унижал своими словами. Потому что словом можно убить, словом можно воскресить человека. И мы все об этом прекрасно знаем. В любое время были и люди и такого покроя, и другого. И здесь что-то, как говорится, запретить мы не можем. Сам человек должен избрать, добро или зло. И этот процесс проходит у нас через всю жизнь.
Здравствуйте, братья и сестры. Вновь ответы на ваши вопросы. Можно ли остатки прошлогодней крещенской воды использовать на даче для посадки овощей и зелени? Что вообще делать с остатками святой воды, которая начинала мутнеть? Вы знаете, крещенскую воду, естественно, что остается с прошлого года, в этом году набрали. Еще я однажды нашел у себя бутылку воды, еще бабушка нам передавала, когда мы ездили к ней в Томск. Ей несколько лет было этой воде, кстати, она не помутнела. Бабушка молитвенница была, царство небесное. Что с этой водой делать? Ну, если смущаетесь потреблять, можно ее вылить на землю, в непопираемое место. Но использовать ее нарочито для полива огорода, для столь утилитарного использования, мне кажется, чем-то неправильным. Я не думаю, что это будет являться грехом, но, наверное, все-таки грех, наверное, все-таки ошибка. Не надо бы вот так вот нарочито использовать для получения вот каких-то вот таких вот житейских выгод. Я вот, например, знаю, что просфоры замешиваются на святой воде, да то просфора. Ведь просфора для принесения этого хлеба, потом жертву Господу, для совершения на нем таинства Евхаристии. А так вот огород поливать, я думаю, что это как-то будет не очень красиво. Еще вопрос. Каких родственников писать в записке о поминовении близких, тех, кого сам знал или вспоминаешь имена, и тех, кто был прапрапрадедушками, прабабушками, и известны лишь их имена? Обязательно в дни родительских суббот посещать кладбище, устраивать обеды и вспоминать об ушедших? Чувствуют ли они о том, что мы здесь о них помним, радуемся, заботимся о них, радуются ли они? Вы знаете, раньше была такая традиция в семьях, были особые книги поминальные, они передавались с поколения в поколение, на протяжении столетий сохранялись эти имена. Люди знали своих предков там, до больших очень там колен. Ну, в дворянстве это было очень странно, только в крестьянстве не меньше. Сегодня поразительная вещь, спрашиваешь у каких-то нерусских людей, они помнят своих далеких предков, а мы их забыли. Ну, 20 век недаром, да, некоторых заставляли забыть своих родственников, а вдруг они были белые офицеры, казаки, вдруг они были кулаками или просто верующими людьми. Поэтому очень часто люди выдумывали себе новую биографию, или просто даже у них отнимали биографию, родители расстреливали детей, кидали в детские дома. Какая у них память, о каких предках? Но если вы помните их, то, ну, конечно, нужно восстановить их имена, записать их, наконец, вот завести себе дома такую книгу и потом передавать ее своим детям, внукам, правнукам. Постарайтесь вспомнить хотя бы имена, правильно, по отчеству можно восстановить своих прадедов, по отчеству своих дедов. Так что давайте-ка трудитесь, конечно, поминайте их людей и каждый день молитесь Богу о здравии, о покаянии, и каждый день можно молиться об усопших, и нужно это делать. Ну, а в не особые, вот сейчас, кстати, вот субботы Великого Поста, они же как раз вот родительские субботы, давайте-ка молить, а радуются ли они? Да, вы знаете, радуются. Есть примеры, когда эта связь, молитвенная связь, она существует, и, конечно, им облегчение на том свете очевидное, когда мы молимся о них. Как относиться к людям, которые несправедливо тебя обижают? Если не отвечают, то они ведь и дальше продолжают действовать так же. Да вы не общайтесь с людьми-то этими. Знаете, некоторых людей нужно избегать в прямом смысле этого слова. Ну, если не удается человека вразумить, ну, оставь его, будьте как язычник и мытарь. Оставь его, не общайся с ним, как к нему относиться? Ну, несчастный человек, ну что? Ну, человек заболел, кашляет, чихает. Это же зараза такая, да, надо как-то от него подальше держаться. Вот. Ну, мы же не будем его за это бить, колотить. Ну, чихает, кашляет, заболел. Ну, Бог даст вызов, помолимся о нем, да. Ну, так же точно и здесь, человек, охваченный бесом злобы такой вот, да, ну, помолимся о них, чтобы Господь их простил, помиловал, умягчил их сердце. Ну, общаться с такими не надо, отходите подальше, и не достигнет до вас их несправедливая обида по отношению к вам. После смерти бабушки в доме начались какие-то непонятные звуки, пугающие, кто-то падает, скрипит, стучит. С чем это может быть связано? Может быть связано просто с тем, что соседи завелись, какие-то, кто ремонтом занимаются, или гантели по полу катают, или дети бегают. А может быть некое духовное воздействие, может быть, я не знаю, вашу бабушку, что там бабушка Чаваш, чем занималась. У нас, к сожалению, бабушки-то уже рождение-то советского, и многие наши бабушки уже, к сожалению, жили без Бога. И многие бабушки занимались и делами-то неблаговидными и в духовном плане. Ну, я не думаю, что уж так прям критично все. Скорее всего, может быть, просто это у вас засорился воздуховод. И поэтому звуки какие-то вот такие возникают. Еще вопрос. Можно ли в первый день поисповедоваться, а причаститься на следующий? Да так, наверное, и надо делать. Накануне прийти на вечернее богослужение, помолиться, исповедоваться, спокойно подготовиться к исповеди. Это два разных таинства, исповедь и причастие. А причащаться без исповеди неправильно. Нельзя. Недопустимо. А исповедоваться можно и кроме причастия. Просто накопилось на душе, вот пошел покаялся. Но если ты хочешь причаститься, естественно, накануне нужно исповедоваться в сам. Я знаю такой опыт, к сожалению, когда люди не ходят на вечернее богослужение, приходят только к причастию. Хотят исповедоваться и причаститься. Он стоит, исповедуется, во время литургии он пропускает, по сути дела, литургию, потом идет причащаться. Какая-то это суета всяческая, поэтому я предлагаю все-таки заранее поисповедоваться, чтобы потом уже спокойно прийти на литургию и причаститься на ней. Есть ли разница между простой панихидой и заказной? В чем отличие? Не знаю. Заказали панихиду, ну вот заказали, записочку подали, стойте, молитесь. Вот панихида совершается, я не знаю, в чем тут разница, честно говоря. Бывает записка такая заказная, то есть человек, например, заказывает особое какое-то прошение, ну у него какая-то вот такая вот нужда особая, да, в путешествие отправляется, кто-то заболел, там, да, кому-то помолиться надо, или поблагодарить Бога за что-то, подается заказная записка о здравии, там, да, при болящих, или о путешествующих, или там еще на какую-то нужду. Это вот заказная записка, а заказная панихида, не знаю. В чем разница между подачей записки о поминовении на литургии и на панихиду? Вы знаете, все-таки важнее поминовение литургийное. Вот как-то не покажется парадоксальным, но гораздо важнее, чтобы эта записочка, ваше имя, о ком вы молитесь, было помянуто именно на литургии. И священник потом, к окончанию литургии, опускает вот эти частички из просфор, вынутые с молитвой «Помяни, Господи, грехи, помяни нашей крови Твоей честной молитвами святых Твоих». Вот. А панихида, она тоже нужна. Это особая молитвенная наша прошение наших покойников, точно так же, как молебен о здравии там, нуждающихся в тех или иных обстоятельствах людей. Поэтому важнее все-таки эта записочка, поданная на литургию, но это не значит, что можно оставить и панихиду, и приходить на Вселенские родительские субботы великопостные, там, не подавать свои записки и не молиться на панихиде, это тоже будет ошибкой. Поэтому давайте-ка трудитесь, молитесь, и даст вам Господь помощи вам и вашим близким, живым или усопшим, неважно, у Бога все живы. Давайте обратимся к чтению евангельского, предлагает нам церковь сегодня, в эту вторую неделю Великого Поста, мы празднуем в эту неделю память святителя Григория Паламы, вспоминаем о той благодати Божией, даруемой каждому из нас в ответ на наши молитвы, как милость Божия. И вот, может быть, несколько об этом мы сейчас услышим. Вторая глава Евангелия от Марка. «Пришел Господь в Капернаум, и слышно было, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что у дверей было уже и не было места. И он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада, прощаются тебе грехи твои». Тут некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в сердцах, сказал им, что вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, расслабленному прощаются тебе грехи или встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И он тотчас встал, взяв постель, пошел пред всеми, так что все изумлялись, прославляли Бога, говоря, никогда такого мы не видели. Интереснейший рассказ. Во-первых, смотрите, человек расслабленный, парализованный, он не то что прийти, он, может быть, и сказать-то ничего не может. Но у него были четверо верных ему друзей. И вот придя к Христу, не смогли даже пройти за многолюдством, они крышу дома разобрали. Ну, там-то крыша не то, что у нас, там дождей нет, там не холодно, там простая какая-то шадями накрытая крыша, засыпанная, может быть, глиной. И вот разобрав эту крышу, такую простенькую, опустили прямо в горницу этого расслабленного на постели. И Господь, видя веру его друзей, говорит расслабленному, прощаются тебе грехи. И тут же сталкивается с тем, что кто-то говорит, а как это он может прощать грехи? Кто он такой? Простой учитель, да еще из Назарета. Кто он такой, чтобы прощать грехи? Господь говорит им, что легче сказать. Вот какую фразу проще произнести? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Сказать одинаково легко и то, и другое. Но будет ли исполнено сказанное? И чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи, говорю расслабленному, встань и иди. Он тут же встал и пошел. Господь являет себя тем, кто имеет право прощать грехи, кто может повелевать стихиями, кто может исцелять любого человека. В ответ на молитву и на желания людей. Вот эти вот, которые сомневающиеся, они ведь тоже зачем-то пришли, но получили ли они просимое? А вот те, кто с верою приходит, да еще и заботятся о своем ближнем, я думаю, что эти четверо тоже получили свою награду, потому что позаботились о своем несчастном близком человеке. Так и мы давайте будем молиться друг за друга, будем обращаться к Богу с чистым сердцем и получим и прощение грехов, и исцеление в наших немощах, как душевных, так и телесных. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25. Всего доброго.